Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Усманов.
Наталья Князева, здравствуйте.
Здравствуйте. На площадке Евразийской экономической комиссии достигнута договоренность о предоставлении государствам ЕАЭС квоты на импорт зерна из России. Об этом сообщил на брифинге в пресс-центре «Спутник Кыргызстан» замминистра экономики и коммерции Эльдар Алишеров. Ну, в общем-то, то, чего мы очень сильно боялись, что Россия прекратит поставки зерна в Кыргызстан, когда мы очень от этого сильно зависим. Вроде бы этот вопрос сейчас прорабатывается. По крайней мере, наше Министерство экономики старается его решить. Вопрос этот я имею в виду. Но, несмотря ни на что, буквально на прошлой неделе закончился на всех базарах и во всех магазинах сахар, закончилось растительное масло. И, что мне кажется, страшнее всего для наших людей, закончилась мука, потому что хлеб всему голова, и все-таки представить свою жизнь без муки достаточно сложно. Люди начали покупать ее буквально мешками, а не килограммами, как хотели и как вообще привыкли до этого.
Об этом сегодня и поговорим, потому что, знаешь, на самом деле, когда ты в нашей стране, в азиатских странах, здесь правда люди покупают муку мешками. В основном мука это такой, скажем так, продукт, сырье для различных хлебокомбинатов, заводов, по крайней мере, в европейских странах. Но о том вообще, как работает наша мукомольная промышленность, хватит ли у нас муки, из чего мы ее делаем, из какого зерна, и любое ли зерно подходит для нашей мукомольной промышленности, не останемся ли мы без хлеба. А вот об этом мы сегодня поговорим с председателем комитета мукомолов Кыргызстана. В гостях у нас Рустам Джунушев. Рустам Джумабекович, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Расскажите нам, как у нас работает вся эта индустрия, сколько у нас вот этих вот мукомольных заводов и из какой муки, из какого зерна мы все-таки делаем муку, сколько мы ее завозим, того самого зерна, сколько у нас собственных мощностей есть.
Добрый день еще раз. Конечно, очень актуальные вопросы. Спасибо вам. На самом деле, полторы недели назад был такой ажиотаж небольшой.
Большой он был, да. Ажиотаж.
Это было связано с тем, что в конце февраля в Бишкеке, крупных два комбината встали на плановую зачистку. Значит, там порядка неделю простояли. Естественно, в этот момент на рынке немножко уменьшилась доля муки отечественной. Но в то же время уменьшилась доля ввозной импортированной муки. То есть казахстанская, Россия мука у нас на рынке была. Ввиду того, что там цены очень резко поднялись, у нас на рынке тоже уменьшилась масса этой муки. Угу. Она занимала порядка 40% на нашем рынке.
Местная мука 40%?
Нет, импортная мука. Импортная. 40% до 50% доходила. Естественно, когда эта мука, масса уменьшилась, местные производители, кто-то стоял, кто-то зачищался, не успели вот эту нишу заполнить. И поэтому образовался такой небольшой дефицит. На сегодняшний день ситуация уже другая. Комбинаты запущены, работают. Если сказать в общем, вот у меня список на руках. Сейчас у нас 30 комбинатов по Кыргызстану в рабочем состоянии. Из них 25 комбинатов работают. Если вернуться на 18-20 год, в то время, вот в 2020 году, вы, наверное, помните, когда у нас карантин был в марте месяце, границы закрылись, у нас образовался тоже острый дефицит муки. Тогда, на самом деле, не хватало. Почему? Потому что у нас в Кыргызстане работало 7-8 комбинатов. Работали эти комбинаты, почему так мало было, да, вопрос? Потому что с 2015 года, вот со вступлением в ЕС, на наш рынок пошла мука, теневым путем серый экспорт, импорт пошел.
Работать стало невыгодно просто.
Да, то есть готовая продукция без налогов заходит на наш рынок, комбинаты работают официально, все завозят, там есть все налоги, плюс соцфонды, там и другие операционные расходы. Мы не смогли конкурировать. И в результате у нас все мелькомбинаты позакрывались, кто-то встал, кто-то в Казахстан переехал. На тот момент, на самом деле, было 8 комбинатов. Мы обращались по этому поводу в правительство, это с 2016 года я обращался в правительство, писал каждый год. В общем, в итоге только в 2021 году, в августе месяце, нынешний председатель кабинета министров Акылбек Джапаров, он нас принял, мы провели презентацию, мы показали, что у нас из-за того, что переработка встала в Кыргызстане, комбинаты уменьшились, некому покупать зерно. Естественно, с 2017-2018 года начало уменьшаться еще посевные площади пшеницы. В 2020 году они подошли к минимальному уровню. То есть всего 10% от потребления могли у нас произвести пшеницу. Потому
это
что,
тоже связано с тем, да, что да, заводы что, закрылись, да, и переработка выращивать стоит, не нужно.
Переработка стоит, крестьянин вырастил пшеницу, куда ему продавать? Экспортного потенциала у нас нету. Продавать может только местному комбинату, который перерабатывает. Мелькомбинаты остановились, куда он будет продавать? Некуда. Естественно, он это продал по дешевой цене, ну, без прибыли, можно так сказать, на корма. На следующий год он уже задумался, крестьянин, сажать ли ему это зерно. Если посадит, куда он его будет продавать, опять же, когда комбинат стоит. И из года в год, дошли до 2020 года, наши посевные площади сократились на 120 тысяч гектаров. В объеме это 250-300 тысяч тонн. Это большой объем. Вот. И возвращаясь к тому, что вот в прошлом году Акылбек Джапаров, можно сказать, своим волевым решением, да, выслушал нас, и принял решение уравнять нашу, скажем, конкурентную среду, да, уравнять нас и импорт. И на сырье установить ставку 0 НДС, ну, это временная мера на год. А мука входящая, она должна оплачивать НДС. Но, к сожалению, она же поступает у нас серым импортом. Вот. Это было постановление принято в августе месяце. Теперь сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь мы смогли завести около 200 тысяч тонн зерна из России, восстановить все мощности. На сегодняшний день, опять же повторюсь, у нас 30 рабочих комбинатов, из них работают 26 комбинатов. То есть это повлияло, там очень много мы получили от этого эффекта. При этом, когда мы заключали, нас освобождали, устанавливали ставку 0 на НДС, у нас было соглашение с кабинетом министров, то есть там в соглашении участвовали Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, антимонопольный комитет и Ассоциация мукомолов. И там были конкретные цели прописаны. То есть мы должны восстановить рабочие места там не менее там, 3 тысяч, к примеру. Мы должны были завести энное число, там 200 или 400 тысяч зерна. Мы должны были переработать и произвести такое-то количество муки. Кроме НДС есть же другие налоги. Налоги на прибыль, налог с продаж, подоходные. Ну, подоходные это касается уже работников, социальное отчисление. Мы должны были увеличить вот эти другие платежи. По итогам вот этих 6 месяцев мы просмотрели на самом деле эффект. То есть тот недобор НДС, который выпадение было, мы его восполнили путем других налогов. И самое важное здесь то, что мы... У нас еще было прописано в соглашении, что мы должны всегда держать запас. Крупные мельницы от 2000 тонн и выше, мелкие мельницы от 500 тонн и выше. Крупные комбинаты должны были держать запас 2000 тонн, мелкие комбинаты минимум 500 тонн. Мы работали согласно этому соглашению. Плюс там же, также у нас было прописано, что мукомольные предприятия не могут более 10% устанавливать маржинальность себе. То есть стоимость зерна, мы рассчитываем переработку, сколько уходит на вот эти операционные расходы, потом не более 10% маржинальность и потом продажная цена. Так мы проработали, вот до сегодняшнего дня мы работаем. На сегодняшний день хочу сказать, что цены у нас, как такого повышения цен не было. Она в марте подорожала ровно на 1,5 сома, 1 килограмм. Но это было планированное повышение, потому что в январе, когда мы давали правительству отчет о том, что мы покупали пшеницу, мы с России, кстати, покупаем ее, мы ее покупали по 19 рублей 50 копеек, а в январе, в феврале мы начали покупать по 20 рублей 50 копеек. Естественно, этот рубль повлиял на повышение на 1,5 сома у нас. Вот, и это было запланировано повышение. Мы в марте повысили цену на 1,5 сома, и она до сих пор, на сегодняшний день, цена так и держится. То, что произошло на рынках, вместе с антимонопольным комитетом мы ходили по рынкам, смотрели причину. Производители цены так не поднимали, да, на 1 сом, на 1,5 сома подняли. На рынках начала исчезать казахстанская мука, ее объем практически, поставки прекратились.
Вот. Это которая официально импортная? Нет, или которая контрабандная?
Контрабандная. Из того, что поступает импорт, практически 90% контрабандная мука.
Ага.
Естественно, начала исчезать. Торговцы, воспользуясь этим, захотели, естественно, получить побольше прибыль. Ну, одним подняли цены. То есть, если производитель зарабатывает там 7-8%, на рынках сейчас подняли цены на 40-50%. Вот. И вследствие этого произошло такой небольшой ажиотаж. Мы потом по СМИ выступили, также по радио выступали, в Фейсбуке там опубликовали, что комбинаты будут выезжать на ярмарки и там реализовывать свою продукцию по цене завода. И вот третью неделю во всех регионах, где есть наши комбинаты, мы выезжаем и продаем этим потребителям по цене завода. На сегодняшний день немножко удалось вот этот вот ажиотаж сбить. Опять же, повторюсь, в 2020 году вот такая же история была. Люди побежали, если кто-то потреблял в неделю там 10 килограмм, они начали закупать по 40, по 50, по 100, про запас. Потом ситуация, когда стабилизировалась в 2020 году, летом, потребители пришли обратно к комбинатам, принесли ту муку, говорят, возьмите обратно или поменяйте, потому что она у них стоит на балконе, жарко, и она начала портиться. Понимаете? Поэтому мы призывали наших граждан, чтобы не затаривались. На всю жизнь все равно не напасешься, как говорится. Поэтому потребляйте то, что у вас по норме, да, то, что вам хватает на самом деле. Вот. Чтобы такого вопроса, что не будет совсем муки, такой вопрос вообще не стоит. Она будет, но она может подорожать на 5-10%. Если она сейчас стоит 33 сома, но она 37-38 сомов может впоследствии, если зерно подорожает, естественно, тогда она может подорожать. Но вопроса не стоит, что у нас закончится мука, и мы останемся без хлеба.
Ну, видите, в чем дело. Люди же по большей части покупают не на ярмарках муку, а все-таки на рынках. Ну, или ехать куда-то, да, или ты вот на рынке, который там рядом с домом покупаешь. Понятно, что там мука подорожала гораздо больше, чем на 1,5 сома. Ну вот, а что делать с продавцами? Говорить... там, когда он называется, я сейчас в антимонопольный комитет позвоню, будешь знать, придет к тебе проверяющий и надает по голове. Ну, как просто с этим бороться?
Антимонопольный комитет, они провели работу на рынках, они провели, ну, скажем так, это же рынок все равно, они провели беседу. Ну, в первую очередь с нами собрались и попросили увеличить мощности и обеспечить все магазины, все розничные магазины, все торговые сети обеспечить мукой.
Так, получилось? Есть,
да, на сегодняшний день довольно-таки уже несколько комбинатов, которые ранее остановились на плановую ремонт, на плавную зачистку, они уже запустились, и сейчас уже идет насыщение рынка мукой. И сетевые маркеты, и наши рынки оптовые, мини-рынки. Мы сейчас над этим работаем.
Знаешь, как совпало, да? Вот этот момент кризиса, когда прекратились иностранные поставки, и у нас заводы решили почиститься.
Слушайте, мы не в первый раз вообще сталкиваемся с тем, что у нас дорожает мука и дорожает хлеб и разные продукты, на самом деле. И причины всегда называются абсолютно разными, да, о чем мы с вами уже говорили выше, о том, что и правда, когда-то в Кыргызстане сложилась такая ситуация из-за того, что у нас большая доля была импортной или законно ввезенной, или незаконно ввезенной муки, и правда, стало невыгодно просто засевать пшеницу, и многие мелькомбинаты остановились. Мы помним тот момент, когда мы все задавались вопросом, а что же случилось? Ты говорила про совпадение, и тут, пожалуйста, тебе совпадение, не урожай в Костанайской области Казахстана случился. И оказалось, что все-таки, как ни крути, рынок и импорт не спасает. И в любом случае нам необходимы свои собственные мощности и свое производство. Тем не менее, вот вы, Рустам Джумабекович, сказали очень интересную вещь о том, что сейчас 90% импортной муки составляет контрабанда. Скажите, пожалуйста, а как это получается вообще? Потому что любая контрабандная мука, любой контрабандный продукт, который ввозится на территорию страны, где производится собственный продукт, это ведь колоссальный удар по работе нашей местной перерабатывающей промышленности.
Конечно. Вот мы отрасль свою чуть не потеряли, честно говоря, из-за вот этих вот перетоков, из-за контрабанды. Вы же знаете, что как мы вступили вот в Европейский экономический союз, вот эти вот перетоки были неизбежны. Нам нужно было улучшить администрирование налоговое, контроль за перемещением товаров, вводить какие-то вот новые скажем так, какие-то инструменты для этого контроля. Мы как бизнес-ассоциации, конечно, вводили, мы давали свои предложения. Очень много было там вот минимальный уровень контрольных цен ввели, сопроводительные накладные там и так далее, и так далее. Но это все действовало, опять же, только на нас, кто работает официально, на официальных дистрибьюторов. А те, кто перевозил серый импорт, для них это никак не отразилось. Да? Они каким образом? Мы, опять же, бизнес-сообщество с 15-го года говорили, установите камеры на этих КПП, чтобы все фиксировалось, чтобы налоговая знала, сколько чего зашло. Бывало, доходило до того, что камеры не работали.
Когда надо,
внезапно,
да?
Да, внезапно. Отключают или ночью, или, скажем, вот проезжает 20 фур подходит к границе, одну оформляют, и 19 заходят без оформления, да. Естественно, это на сумму этого НДС, на сумму налога оно дешевле получается. Естественно, те, кто его возит, у них никаких расходов нету ни на налоги, ни на другие операционные расходы. Они просто приехали и продали на рынке, на базар продали, продали в пекарне и так далее, и так далее. То есть от этого только доход получают сверх, прибыли получают те недобросовестные предприниматели. И, конечно же, это не только в отрасли мукомольной, это во всех отраслях. Это проблема всех официальных дистрибьюторов. Ну вот, скажем, мы с вами, да, я привезу тоже масло официально, да, вот мы и привезем. У того же завода в России возьмем, привезем официально, мы заплатим этот НДС, мы заплатим другие налоги, мы показываем все, мы платим социальные отчисления и все остальное. Тут же наш конкурент недобросовестно привозит его серым, теневым путем. Естественно, у него цена будет на 4, там, на 5, на 10 сомов дешевле. И ему же его легче, потому что она дешевле, быстрее продается.
Ну, конечно, он продал, это дерпинг.
А наш товар официально везен, он стоит. То есть, и он медленнее продается, потому что он дороже. Здесь вот эти вот серый импорт, он влияет и на нашу конкурентоспособность официально работающих, на непоступление в бюджет, да, ущерб. То есть очень как бы сильно влияет, да, вот это вот серые потоки. Вот. Ну, и она останавливается, этот серый поток, только тогда, когда наши внешние границы наши соседи закрывают. В 2020 году Казахстан закрыл. У нас эта контрабанда остановилась, на рынке муки дефицит. В этом году у них цена высокая в Казахстане сейчас на муку. И если привозить ее даже контрабандой, она будет немножко дороже на 2 сома нашей. Почему? Потому что мы на старых остатках, везенных еще в январе месяце, в феврале месяце, мы сейчас пытаемся удержать цены согласно тому соглашению, которое мы заключили с нашим кабинетом министров.
Вот вы сказали, что был такой момент, когда останавливались заводы и сокращалось количество земель, на которых сажали зерновые. А сейчас как ситуация обстоит? Потому что мы вот, когда читали сообщение о том, что там Россия запретила вывоз в страны ЕАЭС зерна, ну это прям паника была, да, потому что большую часть зерна мы из России заводим. Сейчас вот вроде бы говорит наше Министерство экономики, что мы должны предоставить данные о производстве и потреблении зерна, и на основе этих показателей российская сторона будет прорабатывать вопрос введения квот. Как вы считаете, насколько реально, чтобы мы сделать так, чтобы мы перестали быть настолько зависимыми от экспорта зерновых? Импорта, да, прошу прощения.
Да, здесь нужен комплекс мер. На самом деле мы сейчас 90% покупаем в России. Почему? Потому что, да, потому что в Казахстане, вот вы до этого сказали, вы знаете, что урожай был, так сказать, не очень хороший в Казахстане. Вот, и цены на 25-30% выше, чем в России. Поэтому мы с сентября месяца начали завозить с России. Вот новость о том, что запрет в страны ЕС вводят, мы тоже восприняли с такой опаской, с тревогой. Мы обратились сразу в Министерство экономики, встретились с руководством Министерства экономики, и там получили заверение, что наш кабинет министров проведет переговоры с российской стороной о том, чтобы выделить квоты. Для чего, почему эти квоты были введены в России? Потому что шел реэкспорт этого зерна. То есть это зерно заходит в Казахстан. Также мог заходить и серым, пусть теневым путем. И с Казахстана дальше реэкспорт делался и в наши страны, и в Турцию, и в другие страны. Поэтому ввели вот эти квоты, чтобы с России отгружалась мука напрямую для внутреннего потребления. То есть это Кыргызстан, у вас мощность какая на сегодняшний день, допустим, на полгода какой-то объем нужен, и мы на этот объем запросили полугодовой запас и предоставили перечень своих комбинатов, своих импортеров, которым необходимо это сырье. Что касается не зависеть от импорта зерна, тут же, опять же, комплекс мер нужен, да? У меня вот статистика здесь есть. Я смотрел Советский Союз, Советского Союза статистика есть. Называется валовый сбор пшеницы, озима и яровой по союзным республикам. Mm-hmm. Здесь статистика 71 по 80, по 71 по 87 год статистика идет. Вот Киргизская ССР. В то время у нас собиралось в среднем 600 тысяч тонн. От 540 до 600, да, в среднем так. Вот. 600 тысяч тонн – это хороший запас. Если мы у себя будем выращивать такой объем зерна, нам надо будет импортировать всего лишь 200. Там,
ну, 300. А сейчас мы сколько выращиваем?
В 2021 году, по данным Минсельхоза, это 360 тысяч тонн было. Но это данные некорректные, естественно. Фактически было порядка 120 тысяч тонн.
Кошмар.
То есть это порядка 12-15%, может быть, мы собирали вот последние 5 лет. Сейчас мы хотим восполнить этот пробел, мы хотим увеличить площади, мы хотим улучшить свою сырьевую базу. Для этого разработана программа кластерного развития по 9 продуктам питания, основные. Вот, где идет цепочка добавленной стоимости. Это производитель зерна, скажем, переработчик и потребитель. Те же торговые сети, те же кондитерские фабрики и пекарни. На эти вещи, честно говоря, за последние там, 20-30 лет впервые предусмотрено хорошее финансирование. То есть очень хорошие средства для этого заложены. Кластерные группы уже подписаны, уже собраны, в том числе и зерновой кластер. Вот. И мы сейчас привлекаем наших крестьян. Мы хотим, чтобы больше привлечь, чтобы больше увеличить площади пассивных. Каким образом? Значит, мы готовы заключать фьючерсы, то есть сейчас сажаем, но мы осенью выкупаем это зерно. Да? Естественно, чтобы его выкупать, оно должно быть соответствующее качество. Потому что в Кыргызстане выращивают зерно, там больше 50-60% фуражное получается, то есть кормовое. Оно не подходит для переработки, для производства муки.
Вот мы об этом слышали. А в чем, собственно, дело? У нас какие-то погодные условия плохие или у нас не умеют просто выращивать пшеницу?
Опять же, комплекс мер. У нас нет культуры выращивания. Да? У нас нет, во-первых, там должен быть севооборот здесь. Кроме севооборота здесь должно быть, значит, семена те же. Первая, вторая, третья репродукция. У нас же могут там четвертую, пятую репродукцию посадить, она не дает ни объем, ни качество не дает. Вот. Технологии, удобрения. Ну, к примеру, вам привести пример. Если у нас в прошлом, позапрошлом году с гектара собирали порядка 20 центнеров с одного гектара. Допустим, в Узбекистане вывели сорт, который дает 60 центнеров. Европейская, значит, урожай собирает европейские страны. 80 центнеров. До 100 центнеров собирают с одного гектара. У нас, во-первых, и урожайность низкая, ну и качество, естественно, низкое. Потому что, опять же, семена. Нам вот для того, чтобы вот развивать вот этот по кластерной системе, нам необходимы, вот выделяются деньги на что? Мы хотим приобретать хорошие семена, хорошее удобрение. Техника должна быть, ну, естественно, да. То есть это комплекс мер, и если мы реализуем в течение 2-3 лет, я думаю, что через 4-5 лет только мы сможем выйти на вот это вот, ну, обеспечить себя на 60-70% собственным зерном. Mm-hmm. То есть это большая работа. Вот буквально вчера было совещание у председателя кабинета министров, эти 9 кластеров, обсуждали, ну, все механизмы, что нам нужно. Он, конечно же, дал на многие вещи добро, то есть на какие-то наши предложения, что-то изменить. Вот, совсем он согласен. Единственное, говорит, вы должны обеспечить собственным производством наше население, то есть обеспечить продовольственную безопасность. Вот, и там было сказано, значит, насчет выделения вот этих средств. Конечно, эти средства будем распределять на то, что нам нужно, то есть на те же хорошие семена, на те же хорошие удобрения. Вот. И я думаю, что если правильно эту всю программу реализовать, привлечь всю цепочку, в этом случае через 4-5 лет мы сможем обеспечить себя своим сырьем.
Своим хлебом, по сути, да.
Конечно же, конечно, своим хлебом. Потому что стоимость муки, составляющая себестоимости муки на 94% – это сырье. Остальные 6% – это электроэнергия, зарплата и так далее, и так далее. То есть напрямую зависит от стоимости пшеницы продовольственной.
Слушайте, а не пугает сейчас вот эта вся информация, которая звучит из разных СМИ о том, что где-то там на какой-то канадской бирже фьючерсы на пшеницу бьют рекорды, то есть она дорожает и дорожает. Это нас коснется каким-то образом? Или
на самом деле она дорожает. Вы знаете, что Украина и Россия занимали очень большую долю экспорта зерна, экспорта пшеницы в мире. А сейчас с этими событиями в Украине, ну, какие могут быть поставки, да? Вот. Россия тоже какие-то ограничения ввела. Естественно, когда с рынка уходят игроки, довольно-таки крупные, создается дефицит и вырастает спрос. На самом деле выросла цена. На мировых рынках, на бирже растет цена и на сахар, и на масло, и на зерно. Почему? Потому что это все сырьевые, биржевые товары. Вот. И что масло, что сахар, что зерно, Украина, Россия, они довольно-таки очень крупные игроки по поставкам. Поэтому это все послужило поводом для роста цен на биржах. На самом деле выросла цена, потому что если мы в январе месяце покупали зерно по 20 рублей за килограмм, нам в конце, вот в начале марта озвучивали уже 25 рублей за килограмм. Да, но потом ввели запрет.
И сейчас какая цена будет, еще непонятно.
Сейчас какая цена будет, еще мы не знаем. Как альтернативу, чтобы на нашем рынке повышение, оно, видите, зерно повысится, в любом случае оно повысится, да, то есть, ну, на 4-5 сомов может повыситься цена. Вот,
за килограмм?
Да, за килограмм. Поэтому мы и обратились еще как инструмент, обратились в кабинет министров, чтобы нашим мукомольным предприятиям выделили по такой цене дотационной, да, скажем, по недорогой цене часть какую-то из государственных материальных резервов, чтобы мы могли при поступлении нового дорогого зерна смешать с нашим из резерва, сделать среднюю помольную партию, и чтобы рост цен был не таким резким, да, не таким высоким, и как-то плавно удерживать, чтобы незначительно рост был. Мы сейчас пытаемся вот прийти...
А другие варианты какие-то поставок зерна? Казахстан у нас остается. Кто еще из соседей?
Из соседей остается Казахстан, но там цена на сегодняшний день 320 долларов. Это получается 30-32 сома зерно.
То есть выше.
В муке это будет 42 сома где-то в первом сорте. То есть это есть переработка и так далее, и так далее. И тем более из одной тонны пшеницы выходит всего 70-74% муки. Вот. В Казахстане мы и сейчас можем купить. Вот сегодня, пожалуйста, в Казахстане запретов никаких нету. Мы можем купить, но ввиду высокой стоимости пшеницы, это повлияет на резкий скачок, да, цен на муку. Вот, поэтому мы ждем, пока нам Россия даст цены. Но это будет после того, как... Пока квот нету, наши поставщики, естественно, цены никакие не дают. Зачем давать цены, когда невозможно отгрузить?
Естественно. Да.
И 25 числа заседание ЕАЭК, где будут рассмотрены вот эти квоты, и при получении квот нам озвучат цены на стоимость зерна.
Понятно, ждем цен. Слушайте, ждем, ну тогда цены. Понятно, что в любом случае, если смотреть на все вот эти вот биржи, а как мы уже поняли, зерно это биржевой товар, то цены расти будут. Вот теперь вопрос к вам, как от населения. Если мы знаем, что цены будут расти, стоит ли, может быть, сейчас пойти куда-нибудь в гипермаркет или поехать на базар, купить себе 50 килограмм муки, раз уж она все равно будет расти в цене?
Ну, вы знаете, 50 килограмм, если потребитель, оно потребляется в течение там недели, двух, там, трех, там, месяца.
Ну, я тоже даже не знаю, сколько
На год в любом случае. Ну, вот скажите, бензин подорожает. Мы знаем, что он подорожает?
Знаем.
Ну, вы же не можете его взять и закупить там...
Куда-нибудь складировать в канистрах.
Запастись все равно вы не запасетесь. Но вы знаете, что рост цен вот... В основном сказывается на потребителях, которые, ну, с низкой платежеспособностью, да, кто мешками покупает. Вот в мешках в цене мы держим 33 сома за килограмм. Но и в прошлом году, и позапрошлом году в маркетах, в магазинах, в других пакетированная мука продается 5, 4, там, 3, 2 килограмма. У нее цена совсем другая, с учетом пакетов, фасовок и так далее, и так далее. У нее цена всегда была 40-45 сомов.
Угу.
То есть мы, в принципе, есть высокий ценник, по которому потребители всегда покупали, да, не обязательно мешок, да. Это больше даже, мне кажется, скажется на, вот именно на, скажем так, на слоях населения, которые с минимальным доходом, да.
Да, которые уязвимые, сами пекут хлеб,
да,
скажем так.
Уязвимые, но для них сейчас... правительство через Госматрезерв, они делают выдачу гуманитарную помощь. Вот таким там есть количество, определенных количество семей есть, где социально уязвимые. Им предоставляют муку бесплатно, по-моему, как гуманитарную помощь.
Ну, еще Госматрезервы разблокировали там часть муки, разбронировали.
Продовольственная,
да,
программа ООН тоже, по которой нам гуманитарной помощью муку завозят. Это все понятно. Давайте поговорим об обыкновенных покупателях, которые вот как раз берут муку в небольших количествах. Там 1, 2, 3, 4, 5 килограмм. Ты, Наталья, как хозяйка, сколько потребляешь муки в месяц?
Но я беру 2-килограммовый пакет, и я не знаю, сколько мне его, насколько мне его
на очень,
надолго.
На очень долго. Как можно здесь сэкономить? Стоит ли брать все время, например, муку какого-нибудь высшего сорта, вечно за ней гоняться?
Ну, смотрите, она и будет, мука не пропадет. Ну, вот вы взяли 2 килограмма, пусть сейчас вы взяли по 40 сом, скажем, да, 2 килограмма на 2 месяца. Через 2 месяца, может, вы купите ее по 45 сом. 10 сомов, получается, вот разница, которую, если вы купите там 20 килограмм, да, вы сэкономите с одного, это, с 20 килограмм, сколько там получается? Ну, 100 сом, может быть, да, с 20 килограмм. С 2 килограммов вы экономите 10 сом. Стоит ли закупать впрок, чтобы, скажем, там, через месяц не покупать на...
Нет,
там,
ну, мне однозначно не стоит, однозначно. Но есть люди, которые, вот как вы и сказали, закупаются мешками, которым вот эти вот там 200 сомов, да, там пускай 200-300 сомов, они правда играют большое значение и большую роль в их жизни. Может быть, им стоит тогда как-то переходить на, я не знаю, муку более низкого сорта или вообще...
Второго, третьего, да, какого вообще сорта бывает
вообще
мука?
Вообще рекомендую выпекать хлеб из второго сорта, потому что... Что первый, что высший сорт, он, скажем так, не очень так полезен для здоровья. Там крахмала много, там клейковины много, гликемический индекс очень высокий, поэтому, конечно, лучше перейти на второй сорт. Ну, он и более дешевый этот. Он, во-первых, можно сказать, полезен для здоровья. Во-вторых, у него и цена недорогая. Ну, и очень вкусный хлеб получается. Вы же, наверное, помните, что
он такой...
раньше серый хлеб... Полубелый, вот
серый,
назывался,
да,
серый хлеб.
Да.
В России, в Казахстане, везде потребляет уже человек культуру, как...
Крафтовый хлеб? Вот
да, да, крафтовый, то есть...
Ругаешься плохими словами.
Тренд у нас, то есть все следят за здоровьем.
Конечно.
Все сейчас пытаются есть здоровую пищу. Пытаются более, ну, скажем, избавиться от вредных, да, от продуктов. Поэтому, конечно же, рекомендуется есть серый хлеб, покупать второй сорт муки. Но наш потребитель, к сожалению, привык белому хлебу.
К белым лепешкам, конечно.
Белым лепешкам, белой муке. Немножко, если мука, цвет немножко не тот получается, потому что это от зерна зависит, наш потребитель начинает просить, значит, нет, дайте мне белую, да. Но зачастую бывает так, что и импортная мука, она ферментирована, и цвет дается искусственно.
Конечно.
То есть туда добавляются улучшители, туда добавляются ферменты, они так называются. Ну, ее настраивают просто-напросто и отбеливают вот эту муку этими, сказать, ферментами, ну, которые, скажем так, не очень полезны для здоровья, да? Вот, поэтому думаю, что и в муке тоже должно быть так же.
То есть гоняться за высшим сортом не обязательно.
Гоняться за высшим сортом. Люди, как-то наши потребители неправильно, вот это, что высший сорт, они думают, что это хорошо. Высший сорт, может быть, в масле он лучше, потому что он вымороженный, он более лучше фильтрованный, ну и так далее, да? Но в муке не обязательно, что высший сорт – это очень хорошее качество, да? То есть она будет беленькая, естественно.
Для кондитерских изделий каких-нибудь, да, она подойдет,
для
по большей части.
Для тортов, допустим, те же там, для сдобы, там, для каких-то Ну, хотя выпечки тоже так же из первого сорта можно печь. Вот. Но это, знаете, так сказать, потребитель немножко здесь не все знает, скажем так, не проинформирован, да, о качестве, о влиянии на здоровье после потребления таких продуктов.
Ну, вот вы председатель комитета мукомолов. Вы какую муку берете домой?
Ну, для выпечки хлеба я стараюсь второй сорт, немножко отрубей, потому что такие продаются, отрубная мука. Стараюсь как бы покупать, да. Ну, на некоторые блюда первый сорт, то есть там, скажем, те же там манты, лагманты.
Понятно, другое, на тесто, да.
Это первый, но ни в коем случае не высший сорт.
Высший сорт вы, в принципе, не покупаете?
Нет, высший сорт те, кто работает и в отрасли, те, кто знает, высший сорт мало потребляют.
Ну, я думаю, что добавить здесь и нечего. Если председатель комитета мукомолов
сказал, да, то, я думаю, тоже перейдем на второй сорт. Ну, или на первый, если захочется сделать чего-нибудь.
Ну, я так чувствую, не сильно большой выбор у нас будет.
Надеемся, что будет все-таки выбор. Тем более, скажите, вы как мукомолы с оптимизмом смотрите в будущее?
Конечно.
Или тревожитесь, как и все мы?
Нет, никакой тревоги не должно быть. У нас, кроме того, что заработать, как у каждого цель, ну, заработать, да, у нас, кроме этого, есть социальная ответственность, да. Кроме этого, у нас есть соглашение, что мы не должны безосновательно повышать стоимость муки, мы не должны превышать энную там маржинальность, да, там не более 10% и так далее. Мы на старых остатках сейчас цены, в принципе, держим. Как такового ажиотажа, дефицита как такового нету. Если только эта наша мука нашего производства не будет уходить за границу, ну, скажем, в южном направлении, потому что в Таджикистане, в Узбекистане стоимость муки 45-50 сомов сейчас. У нас, естественно, она дороже 33 сома. Конечно же, те же, которые раньше нас убивали, можно сказать, этими контрабандной, они же сейчас будут покупать здесь и вывозить, опять же, таким же серым путем. Хотя официально стоит запрет
на вывоз,
на,
да,
экспорт, чтобы обеспечить свой рынок. Но есть вот эти вот пробелы, скажем, на этих наших переходах. И мы также попросили правительство, мы это и озвучивали, чтобы ужесточить вот эти вот контроль на пропускных пунктах, чтобы от нас не уходило, ни килограмма муки не выходило. Если границы будут закрыты, контроль будет жесткий, если мука не будет уходить за пределы Кыргызстана,
тогда то цены будут устойчивые.
Цены устойчивые, но небольшие, возможно. Ну, то есть и это и сезонные касается, потому что зерно к лету уже оно начинает запасов меньше оставаться. Это ежегодная такая практика, это ежегодная тенденция. Угу. Немножко идет повышение к новому сезону, потому что остатки заканчиваются. Ну, на 5% может быть она подняться, ну, на 7%. Но это не критично. То есть страха, там, тревоги, что мы останемся без муки, этого нету. Плюс, конечно же, мы смотрим с оптимизмом и надеемся, что наш старший брат нас не оставит без зерна. Скорее всего, это было, конечно же, во избежание перетоков, реэкспортов. Поэтому, и как вот сегодня мы тоже, брифинг, вот пресс-конференция была, да, Министерство экономики, объявили, что квоты нам дадут. Ну, и вопрос там будет в цене, да, стоимости зерна. И опять же повторюсь, что стоимость муки зависит на 94% от стоимости зерна.
Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Теперь, по крайней мере, мы знаем, откуда у нас хлеб насущный на столе, откуда он берется и почему он столько стоит. Об этом во всем нам рассказал председатель комитета мукомолов Кыргызстана Рустам Джунушев. Рустам Джумабекович, большое спасибо.
Рады были вас видеть. Спасибо большое.
Спасибо.